Всем привет! Это очередной долгожданный выпуск подкаста «Короче, история». Меня зовут Максим, и сегодня, как вы видите, гостевой выпуск. В гостях у меня сегодня Даниил Подгаецкий, автор и ведущий исторического подкаста «Хмельницкий одобряет». Даниил ведет подкаст про историю Украины, как вы понимаете из названия. Даниил, привет!
Да, привет-привет! Всем привет, уважаемые слушатели!
Когда мы договаривались о теме выпуска, то мы долго думали, потому что это не так-то просто в нынешнее время придумать какой-то общий украинско-российский выпуск про историю. И мы решили, что лучше всего будет что-то, что касается истории и России, и Украины. И мы выбрали тему «Северная война и Полтавская битва». И тема будет касаться Северной войны в целом, я думаю. Но Полтавская битва — это как раз то место, та точка в истории Северной войны, где Россия и Украина встретились, и это событие, которое повлияло на историю и России, и Украины, ну и Швеции, конечно. И начну рассказ я, а Даниил будет меня дополнять и будет рассказывать о тех моментах, которые касаются Украины. Мы попробуем поговорить о важности этих событий и дать какие-то оценки конкретным событиям. Итак, Северная война началась благодаря тому, что под самый конец 17 века несколько европейских государей накопили обиды и претензии к Швеции. И государства, которыми они управляли, объединились в Северный Союз, чтобы напасть на Швецию и отнять у них территории. Среди них были Петр I, Август II по прозвищу Сильный, который был королем Польши и курфюрстом Саксонии. Курфюрст — это должность правителя Саксонии, а Саксония тогда была не королевством, не герцогством, а особенной такой формой — курфюршеством. Просто смиритесь с этим словом. А к Петру I и Августу присоединился Фредерик IV, король Дании. Хотя, если точнее, то он пришел на смену своему отцу, который начал договариваться с Россией и Саксонией, но выбыл из этих переговоров естественным порядком. Да, умер, то есть. Россию в этом союзе, конечно, интересовал выход к Балтийскому морю. Тут надо сказать, что Швеция постоянно воевала с Россией, прямо как Океания с Ост-Азией. И постоянно эти военные конфликты влияли на выход России к Балтийскому морю. И всегда все мирные договоры по итогам русско-шведских конфликтов затрагивали земли Карелии и Ингерманландии. Если Карелия, наверное, знакома большинству жителей России, то Ингерманландия скорее знакома населению Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что это Ингерманландия или Ингрия — это условно нынешняя Ленинградская область. Надо сказать, что зайти и объединиться в Союз и попячить Швецию выглядели очень перспективно, потому что в Швеции недавно стал править Карл XII, ставший королем в 15 лет. В принципе, по недосмотру своего отца, который в своем завещании проглядел момент с возрастом для коронации. То есть он указал, что Карл XII может быть коронован, когда он достаточно созреет. Это уже было истолковано весьма вольно, и короновали его 15, как я сказал. И на момент заключения Северного Союза против него ему было 17 лет.
Максим, я немного, так сказать, 5 копеек вставлю. Тут нужно заметить, что в принципе в тот период времени это было нормально. То есть все на момент начала 18 века большинство правителей государства, они были достаточно молодыми людьми, в том числе и главный оппонент Карла XII Петр I. Он хоть тогда уже и вошел в, как тогда говорили, в полные лета, скажем так. Но, тем не менее, все равно его еще толком не знали на Западе, в принципе, как и Карла. Ну, не понимали, что от этих молодых ребят ждать. Поэтому, скажем так, можно по-своему назвать, что Северная война — это такое, как было столкновение немного воинствующих, ну, можно сказать, подростков или юных. Вот.
Согласен. Но Карл все-таки на момент заключения Северного Союза был 17-летним, и своим соперником он казался наверняка инфантильным, а вследствие этого он казался легкой добычей. Но впоследствии этот молодой человек показал себя талантливым полководцем до тех пор, пока его военные удачи не кончились под Полтавой. Но об этом позднее. Война началась в 1700 году с выступления союзников России, которым, видимо, больше всех не терпелось терпелось. В то время как Петр ждал заключения мира с Турцией, мир планировалось вот-вот подписать по итогам азовских походов Петра, потому что Петру не улыбалось воевать на два фронта. И Дания с Саксонией выступили в начале февраля, а Россия выступила только в августе, после того, как был подписан мир с Турцией. Начало войны складывалось неудачно для союзников Петра. В день выступления его войск Швеция принудила Данию к капитуляции. Война для России началась в августе, а уже в октябре произошло первое сокрушительное поражение для российской армии. Это битва при Нарве. И тут надо сказать, что очень часто историки спорят о том, насколько сильна роль Петра I в реформах, которые происходили в то время в стране. Существует такая позиция, что Петр просто продолжил те тенденции, которые заложил еще его отец Алексей Михайлович. Но сражение при Нарве показывает, что, по крайней мере, в части военной реформы Петр сделал очень многое, потому что Нарвское сражение показало, что техника ведения боя и состав войска были весьма устаревшими. Несмотря на то, что солдаты уже начали муштровать по-европейски и уже существовали регулярные полки, но полков, способных составить конкуренцию европейским войскам, было немного. Это были два драгунских полка и два пехотных. Пехотные — это Преображенский и Семеновский. Остальная армия была старого еще боярского образца. Кроме того, остальная конница была нерегулярной и набиралась по случаю. В общем, можно сказать, что армия была скорее ополченческой, чем регулярной. И всего людей в этой армии, вставшей под крепостью Нарва, начавших ее осаду, было около 35 тысяч человек. Человек, если округлить. Впрочем, кажется, что это было все русское войско на этот момент. И вот Карл подводит к русскому войску, стоящему возле Нарвы, подводит свое войско, состоявшее из 12 тысяч человек. Он высаживается и сходу ночью атакует русское войско. Эта атака оказалась настолько же неожиданной, как атака Александра Македонского при Граннике, о которой я рассказывал в 8-м выпуске подкаста. Кстати, Карла XII часто сравнивали с Александром Македонским, по крайней мере, до Полтавского сражения. И немного отвлекаясь от темы, у него тоже не осталось наследника, и тоже о нем ходили слухи о его неприятии к женскому обществу. В общем, в результате атаки возле Нарвы русское войско разбежалось за одну ночь. Именно здесь у Карла XII формируется презрительное, такое пренебрежительное отношение к русскому войску. В дальнейшем это станет одной из причин, которые приведут его к краху, потому что именно недооценка противника приведет его к Полтавской битве. Но, тем не менее, начало Северной войны не исчерпывается для России только битвой при Нарве, которая сейчас, кстати, находится в Эстонии. Петр I попросил о казачьем подкреплении Ивана Мазепу, гетмана Запорожского войска. О нем мы, кстати, поговорим позднее, и о Запорожском войске немного тоже. Так вот, казачьи войска под руководством Ивана Обедовского, племянника Ивана Мазепы, участвовали в вылазках против шведов. Ну, в эти месяцы, кстати, Иван Обедовский умер. Причем непонятно толком, то ли от простуды, то ли от раны. Перед смертью известно, что он конфликтовал с киевским полковником Макиевским, который был оскорблен тем, что его поставили воевать под начало неопытного молодого человека. Но кажется, что Макиевский не имеет отношения к смерти Обедовского, хотя бы потому, что у Мазепы по этому поводу никаких сомнений не было, и Макиевский понес наказание только в виде разжалования из полковников, когда Мазепа узнал о его конфликтах с племянником. В это время Петр I отступает. Как говорили шведы, трусливо. И даже сделали медаль по этому поводу. Сказать, что это была трусость, наверное, будет не совсем справедливо, потому что если Петр был бы на поле битвы, то шведы взяли бы его в плен и закончили войну намного раньше, чем это вышло по факту. А вот Карл XII, он, кстати, зачастую присутствовал в сражениях, но понятно, что он побеждал, поэтому для него было логично. Там, не то, что логично, но смелости ему было не занимать. А с точки зрения Петра, ну, Петр видел, что все складывается не очень удачно, и отступление, наверное, было правильным решением. Как бы там ни было, Петр начинает реформу армии. И вот здесь мы как раз видим, что Петровская реформа армии была необходима, и она показывает, что до него армия была устаревшей, а после проведения модернизации армия стала более боеспособной и смогла составить конкуренцию шведской армии. Военную реформу Петр провел в невероятно короткие сроки, выполнив несколько задач. Перевооружение, оснащение пушками и прочей артиллерией, открытие учебных заведений, имеется в виду специальные воинские учебные заведения. По сути, армия стала профессиональной, то есть она стала обладать специальными знаниями. Ну, я не имею в виду, что она была контрактной, а имею в виду, что армия перестала набираться из случайных людей. А я думаю, что вы прекрасно сможете отличить по виду солдат до петровских реформ от армии петровского образца. Они отличаются даже по форме, хотя бы по ношению чулков. Чулки, кстати, это просто мода, никакого практического смысла в них не было. В отличие, например, от пуговиц на рукавах, которые были сделаны, чтобы солдаты в них не сморкались. Внешний вид формы, кстати, был взят у шведов. Интересно вообще, что терпя поражение от шведов и зная, что Россия имеет большой опыт конфликтов с ними, Петр не стеснялся перенимать у врагов военный опыт.
Немножко комментарий по поводу того, что Петр любил перенимать, скажем, шведские манеры и одежды вообще полкового строя в принципе. Я думаю, здесь это, конечно, безусловно, интересно. То есть, как бы, страна, которая проигрывает, она перенимает у победителя кое-что. Но этому есть достаточно логичное объяснение. Дело в том, что на момент начала Северной войны именно шведская армия считалась ведущей армией в Европе. Ну, и одной из мощнейших и по количеству, и по вооружению, и по дисциплине в целом. Я думаю, поэтому Петр так активно изучал во время своих поражений именно шведскую, не только там внешний вид, да, но еще тактику, стратегию и полковой строй, там такие моменты тактические.
Да, конечно, логично. Ну, вернемся к повествованию. Я думаю, вы слышали про то, как Петр приказал переплавить колокола на пушки, какой конфликт у него вышел с церковниками из-за этого. Но, тем не менее, после этого армия стала оснащена пушками, которые, как чеховское ружье, у нас еще выстрелят при Полтаве. Теперь пора перейти к тому, почему эта тема стала общей для нас с Данилом, как для представителей Украины и России, потому что это все пока север, Нарва. Казалось бы, при чем здесь Украина? Дело в том, что Август Сильный, курфюрст Саксонии, который состоял в союзе с Петром против Швеции, был одновременно еще и королем Польши. И для Карла XII в выборе, куда пойти после Нарвы, самым логичным решением казалась Польша. Потому что, во-первых, там была выше плотность населения, а значит, меньше вероятность умереть с голоду, идя по пустошам, которых в России, кстати, хватает, к слову, до сих пор. Во-вторых, Август Сильный в это время, как бы это сказать, соответствовал своему прозвищу разве что буквально, разве что внешне. Потому что в вопросах политики его вряд ли можно было назвать таким. Он уже несколько раз пытался к этому моменту заключить мир со Швецией в обход России. Петр I, чувствуя эту слабость, встретился с ним и пообещал военную помощь. И в итоге заключил Бержайский трактат, по которому Россия представляла Августу военный контингент в Польше и платила деньги. А Польша соседствовала с Украиной. А Украина представляла из себя в это время вот что. Передаю слово Данилу.
Спасибо, Максим. Ну, во-первых, нужно понимать, что тогда земли Украины, они не носили своего имени определенного. Было понятие гетьманщины, так называемой. И чтобы подвести к этому, нужно для начала разобраться, кто такой гетьман. Гетьман — это была выборная должность у казаков. Собственно, первые казаки на Днепре, которые появились на Запорожской Сечи, еще в конце 16 века. Сначала это был даже не социальный слой населения. Это были обыкновенные люди, которые бежали от своих польских панов, ведь тогда практически вся Украина стала частью такого государства Речь Посполитая. Это было объединение Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Казаки избрали себе демократический способ правления. Назывался он Старшинская Рада. И поначалу пост гетьмана, он был чем-то вроде поста императора в Древнем Риме, то есть давался только на время войны. Позднее, со временем, этот пост потихоньку сравнялся в правах со Старшинской Радой, и даже немного превзошел. Но должность все равно оставалась выборной. Нужно сказать, что кризис и, в принципе, разделение земель гетьманщины был вызван по большей степени двумя важными факторами. Первое – это смерть Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий был впоследствии прославленным гетьманом, изначально был чигиринским сотником, по происхождению был шляхтич. О том, кто такие шляхтичи, я расскажу немножко позднее, когда мы затронем тему Ивана Мазепы. Богдан Хмельницкий начал национально-освободительную войну против Речи Посполитой, в которой в основном одерживал верх, побеждал. Именно при нем появилось понятие гетьманщина как государство, он стал фактически монархом. Он хотел передать власть старшему сыну, но не сложилось, его старший сын погиб на войне. Остался младший, он был несовершеннолетним, и после смерти Богдана Хмельницкого к власти пришел его генеральный писарь. Это у казаков второй человек после гетьмана. Генерального писаря звали Иван Виговский. Вот с этого момента начинаются проблемы, потому как Иван Виговский берет курс на сближение с Польшей, а это не понравилось тем, кто поддержал Юрия Хмельницкого, то есть младшего сына Богдана Хмельницкого. Далее это начало катиться комом и привело к разделению земель. Поделились на такие большие три группы: Правобережная Украина, Левобережная Украина и Запорожская Сечь. Сперва такое разделение было неофициальным, просто люди с разными взглядами пошли в разные стороны. Были все равно те, кто хотел восстановить единство и независимость гетьманщины. Однако сделать это было не так и просто, особенно после подписания Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитой. По данному перемирию Правобережная Украина, которая была немножко больше Левобережной, отошла к Польше. Левобережная Украина и Киев на 2 года стали частью России, а Запорожская Сечь считалась общей территорией. После данного перемирия также не было гладко все, были ряд военных повстаний и военные походы Петра Дорошенко, это был гетьман из Правобережной Украины, который захотел объединить земли украинские и пошел походом на Левобережную Украину, стал гетьманом обоих берегов Днепра. Также это все продлилось недолго, понятно, потому что России это, конечно, не понравилось, у них уже на тот момент у них был свой гетьман на Левобережье, и им никакой Дорошенко был там не нужен. Мы это с вами прекрасно понимаем. И, как говорится, люди новые, проблемы старые, и были дальше новые конфликты, каждый хотел кусочек пирога отхватить, и к 1686 году был подписан новый вечный мир, так называемый, между Россией и Речью Посполитой. По данному миру Левобережная Украина окончательно отошла к России, и к ней прибавилась Запорожская Сечь и Киев, но это уже было без всяких сроков и навсегда. Правобережная Украина отошла к Речи Посполитой. В Правобережной Украине была такая область Подолье, которая вообще впоследствии по этому вечному миру досталась Османской империи. Ну, вот какое-то такое было положение дел на территориях современной Украины к моменту начала Северной войны и правления гетьмана Ивана Мазепы. Максим?
То есть, если резюмировать, то к этому моменту одна часть Украины была российской, а другая часть была польской. Ну так вот, Карл XII вошел в Польшу, планируя сместить со своего места ее короля, Августа Сильного, который был одновременно и курфюрстом Саксонии. При этом он подстегивал поляков на бунт против короля, и надо сказать, что попытки Августа заключить мир в обход Петра Карл игнорировал, потому что ему хотелось одерживать военные победы. Он был рыцарем по своему складу, и в принципе у него это получалось, одерживать победу битва за битвой. Находясь в Польше, он подстегивал поляков на бунт против Августа, и в итоге у него это удалось. Были проведены выборы, точнее имитация выборов, и Сейм весьма неубедительно выбрал королем Станислава Лещинского. А в это время русские войска, уже пройдя через реформу, отвоевывали северно-западные территории и устроили шведам реванш под Нарвой в 1704 году. А на отвоеванных территориях начали строить Санкт-Петербург. Что интересно, пока не было заключено мирного договора, эти территории были формально шведскими. А это значит, что с 1712 года, когда Санкт-Петербург Петербург стал столицей России. И до 1721 года, когда был подписан мирный договор, столица России находилась на территории другого государства, то есть Швеции. Но понятно, что на самом деле границы тогда были подвижны. Карлу как-то было все равно, что там русские заявили о столице на территории Швеции, потому что он планировал, как это было раньше в истории русско-шведских конфликтов, забрать эти территории в итоге заключения мирного договора после окончания войны. А преуспев на севере, русские войска отправились южнее и сосредоточились в Гродно, сейчас это Белоруссия. Гродненская операция известна тем, что русские в числе около 30 тысяч человек смогли вырваться из блокады, которую им устроили 20 тысяч шведов. Но шведы в очередной раз посчитали это бегством, и это прибавило им высокомерие и дало повод снова недооценить противника. Одним из первых из Гродно сбежал Август II вместе с польско-саксонским и русским военным контингентом. Его войско было разбито шведами, и сам он сбежал. Интересно, что при отбытии Петра I из Гродно ранее Август был назначен главнокомандующим объединенных войск. Но его бегство привело к тому, что Польша и Саксония были выведены из войны. Уже вскоре после этого Карл XII, изрядно повоевав, ему уже надоело играться как кошка с мышкой с ним, и он все-таки принудил Августа подписать мирный договор. Но причем он сделал это тайно. Так что Август после подписания этого мирного договора еще поучаствовал в одном сражении бок о бок с Александром Меньшиковым, правой рукой Петра I, как вы знаете. Примерно в это же время происходит история с Иваном Мазепой. Иван Мазепа в дальнейшем перешел на сторону Карла XII. И здесь я не могу не дать слово Данилу. Данил, расскажи нам все, но покороче, в рамках подкаста, об Иване Мазепе. Кто он такой? Какими были отношения между царем Петром и Иваном Мазепой? Как эти отношения сложились? Ведь изначально Мазепа был сторонником сестры Петра, Софьи, которая вела свою интригу и вообще хотела править страной и не допустить Петра и его брата Ивана.
Спасибо. Начнем с первого вопроса. Кто такой Мазепа? Он был украинским православным шляхтичем. Вообще статус шляхтич — это военная элита в Речи Посполитой. Вот такой каламбур получился. Этот статус, как известно из письменных источников, достался его деду Николаю Мазепе Калидинскому за его службу королю Польши Сигизмунду II Августу. Король Польши Сигизмунд II подарил деду Мазепы хутор на реке Каменице, который впоследствии превратился в село Мазепинце. Село это находилось в Белоцерковском старостве на Киевщине, тогда это была территория Речи Посполитой. Нужно отметить, что Мазепа получил великолепное образование. Он учился и в Киево-Могилянском коллегиуме, после этого в Иезуитском коллегиуме в Варшаве. Также получил образование в Голландии, Италии, Германии и даже Франции. Знал 10 языков, и в том числе русский, польский, татарский, латынь, итальянский, немецкий, французский и многие другие. Поэтому был искусным дипломатом. Служил при польском дворе у короля Яна II Казимира, у гетьмана правобережной Украины Петра Дорошенко и даже у гетьмана левобережной Украины своего предшественника Ивана Самойловича. Как ты правильно заметил, свою военно-политическую карьеру Мазепа начал еще при появлении царицы Софьи. Но тут нужно учитывать такой фактор. Дело в том, что большинство государственных дел при Софье занимался ее фаворит, князь Голицын. Мазепа завоевал его доверие, в принципе, тем, что был эрудированным дипломатом, и, в принципе, это такая очень выгодная была дружба для Голицына. И именно Голицын сыграл решающую роль в назначении Ивана Мазепы гетьманом левобережной Украины. Николай Иванович Костомаров в своей книге «Русская история в жизнеописаниях ее главных деятелей» так описал привязанность Голицына к Мазепе. Голицын и Матвеев оба принадлежали к людям своего времени и сочувствовали польско-малорусским приемам образованности, которыми отличался и блистал Мазепа. Когда после неудачного крымского похода нужно было свалить вину на кого-нибудь, Голицын свалил ее на гетьмана Самойловича. Его лишили гетьманства, сослали в Сибирь с толпой родных и сторонников, а сыну его Григорию отрубили голову. Мазепу после этого избрали в гетьманы, главным образом от того, что так хотелось этого любившему его Голицыну. После разбирательств с Самойловичем в 1667 году под Коломаком Мазепу избрали гетьманом левобережной Украины. Что касается Петра I, твой вопрос. В силу того, что Мазепа был дипломатом и крайне образованным, он легко сошелся во взглядах с новым царем, а впоследствии императором Петром I. Молодой правитель жаждал реформ для страны. Мазепа был для него определенным компасом, который направлял его к европейским стандартам как в армии, так и в политике. Про их дружбу, их отношения и, в частности, про подчинение приказам царя. Во-первых, Мазепа понимал, что у Петра достаточно крутой нрав. Во-вторых, у него были свои определенные цели. Примером такого выгодного подчинения стал бунт фастовского полковника Семена Полия на правобережной Украине. Как я упоминал, правобережная Украина – часть Польши. С 1684 года там практически было отменено казацство, было только 4 полка казацких. А после заключения мира между Польшей и Турцией, она же Османская империя, в 1699 году к Польше вернулась Подолье, и польский сейм ликвидировал казачество на правобережной Украине. Казаки этого не оценили, не приняли, и многие захотели присоединиться к левобережной Украине. Начались бунты, самым масштабным стал как раз бунт Семена Полия. Польша не смогла усмирить повстанцев, обратилась к Петру I за военной помощью. А тут вот интересы Петра и Мазепы совпали, и Мазепа до этого направлял его по переговорам дипломатическим. Но тут он решил показать свое подчинение. В 1704 году Мазепа по приказу Петра занял правобережную Украину, стал гетьманом обоих берегов Днепра. Ну, еще добавить про их отношения. Показатель того, что они были достаточно крепкими, это то, что как только русские войска отвоевали как раз земли возле Нарвы, где впоследствии стал Санкт-Петербург город, Мазепа сразу же отправил казаков для помощи в строительстве новой столицы, нового города. А Петр, в свою очередь, жаловал ему титул князя и орден Андрея Первозванного, высшей военной награды того времени. Если я, конечно, ничего не путаю, Максим. Если что, поправляй меня по ходу.
Да, хорошо. Вот к этому моменту, насколько мы знаем, Мазепа уже начал переписываться с Карлом XII. Как ты думаешь, что известно о том, долго ли Мазепа сомневался переходить на сторону Карла или нет?
Ну смотри, на самом деле точно даты переговоров нет. Есть ученые, которые считают, что переговоры начались немногим позже, после начала Северной войны. То есть он сразу, как только началась война в 1700-м, он увидел возможность получить независимость для себя, для гетьманщины, и начал переговоры. Но есть версия, что переговоры длились не так долго, и начались они примерно в 1706 году, потому как именно этот год он стал неудачен в политическом плане для России. 2 февраля этого года шведы нанесли сокрушительное поражение саксонской армии. Впоследствии 13 сентября союзник Петра, саксонский курфюрст, польский король Август II, которого ты упоминал, был вынужден отказаться от престола в пользу шведского ставленника Станислава Лещинского. И тот разорвал союз с Россией. Несмотря на последующую победу России при Калише, Россия в этой войне осталась одна. И поэтому можно сказать, что сложилось определенные объективные военные геополитические условия, плюс было тайное желание самого гетьмана получить независимость, но он сомневался все-таки до последнего. Даже когда уже пошли переговоры, он очень долго сомневался. Есть данные о том, что 17 сентября 1707 года Мазепа открыл тайну своему генеральному писарю, как я говорил, это второй человек после гетьмана, Филиппу Орлику. За день до этого Мазепа получил письмо от нового короля Польши Станислава Лещинского, в котором тот просил, чтобы Мазепа намеренное дело начал, когда шведские войска подойдут к украинским границам. А в своей же беседе с Орликом Мазепа объяснил свои переговоры с Лещинским исключительно военной угрозой. Он сказал, что будет оставаться верен царскому величеству, пока не увижу, с какой силой Станислав к границам украинским придет и какие будут успехи у шведских войск в московском государстве. Проще говоря, вот он не был тверд в своем решении предавать Петра. Но у него было четкое понимание: Петр никогда не даст независимость гетьманщине. Шведы же в переговорах, насколько известно из письменных источников, Карл пообещал это, но Мазепа должен был оказать содействие в том, чтобы разбить Россию, в чем, как мы понимаем, Мазепа тоже сомневался.
Кстати, интересно, что Мазепа переписывался с Карлом, но в это время переписывался и с Петром, и на самом деле переписка не выдает никак его стремление перейти. То есть он формально сохраняет верность Петру, например, жаловался Петру, что казаки составляли часть войска Карла XII. Но Но вот в современной украинской исторической традиции принято оценивать Мазепу как национального героя. Конечно, это вызывает отторжение у российского читателя, слушателя, который все время его воспринимал как предателя из школьных учебников. Я со своей стороны не хочу ни героизировать Мазепу, ни излишне его, что называется, шеймить, потому что я придерживаюсь позиции историка Марка Блока, который говорит, что осудить очень легко, посчитать человека негодяем или наоборот, иногда излишне восхвалить, надо хладнокровно разобрать мотивы. На самом деле для Европы того времени Мазепа не сделал ничего такого необычного. У Петра I был в подчинении такой человек по фамилии Подкуль, который служил отцу Карла XII, затем перешел на службу Августу, потом у него не сложилось одно сражение, из которого он дезертировал, потом он перешел на службу Петру и был, по сути, его военным консультантом, зная, как устроена армия Швеции. То есть, в принципе, мотивы Мазепы мне достаточно ясны. Единственное, мне, конечно, не очень понятно, почему в Украине он считается национальным героем, потому что, насколько я понимаю, основная мотивация считать его таким — это его стремление к независимости Украины. И понятно, что он не видел при Петре Украину независимой. Той же, которая, какой она была при Хмельницком, да, вот протекторатом России. То есть он понимал, что у Украины не будет никакой автономии. Но с другой стороны, если посмотреть по последствиям, сейчас я хочу, чтобы ты мне что-то возразил по этому поводу или согласился. Смотри, я думаю, я не уверен, что при Карле XII он тоже добился бы автономии, потому что Карл XII, пока не победил, мог обещать ему все, что угодно. А что было позднее, на самом деле, что было бы позднее, мы можем только предполагать. И вероятно, что после победы Карл XII мог бы распорядиться Украиной совсем не так, как он обещал.
Ну, знаешь, в таком, конечно, контексте тяжело рассуждать, но, в принципе, да, такой исход был возможен, но все-таки, понимаешь, принципиальная разница в том, что украинские земли, они соседствуют с Россией, а от Швеции мы все-таки далеченько. То есть мы бы были, знаешь, как у современной России есть Калининград, да, который вроде бы часть России, но все как бы говорят, что там все-таки немножко по-другому устроена жизнь как-то, да, ближе к Европе. То есть вполне возможно, что мы были бы своеобразным Калининградом для Швеции, просто потому что управлять на расстоянии, не имея общих границ, гораздо сложнее. Вот. Другое дело, конечно, если бы Швеция завоевала все территории Речи Посполитой и как бы все вплоть до Балтийского моря, это была бы Швеция, тогда уже, конечно, был бы абсолютно другой разговор. А по поводу еще того, почему его очень, ну, скажем, в нашей истории уважают, ну, это, конечно, фактор, во-первых, его образованности, ну, потому что не каждый гетьман блистал, ну, прям настолько, хотя большинство из них были академически образованными людьми. И плюс, конечно, понимаешь, было и тогда еще более сильное уважение, и сейчас он был очень набожный человек. И в силу того, что у него было большое состояние, да, там денежное, он из этого состояния на территории Украины там начал реставрацию многих церквей, построил немало церквей. Конечно, для людей того времени это было что-то, ну вот, очень показательное, очень хорошее. И, наверное, поэтому это сохранилось до нашего времени.
Я, кстати, готовясь к выпуску, пытался разобраться, почему Мазепа считается национальным героем в Украине. И главное, конечно, что я нашел, это его забота об Украине до, по крайней мере, до его перехода на сторону Карла XII, потому что ведь действительно при нем процветало образование. Он был человеком, который пытался привести Украину в европейское русло развития.
Ну, были все-таки вот моменты того, что, понимаешь, как история все-таки искажает. Во-первых, то, что доносы, а во-вторых, то, что, понимаешь, большинство людей все равно оставались необразованными, и когда это все произошло, его такой, скажем, скрупулезный переход на сторону Карла XII, когда для всех, кто жил на тогдашних территориях Украины, это стало полнейшим шоком. А тут еще и ко всему прочему Петр издает свой манифест, в котором он пишет о том, что Мазепа хочет продать земли Украины полякам, а православные церкви протестантам. Конечно, это взбаламутило народ, и его, как говорится, от любви до ненависти шах, и они сразу его возненавидели. Поэтому, как бы, конечно, были факторы, которые вот повлияли на то, что вот сейчас уже, да, глядя на историю, мы можем понять, что эти факторы повлияли, и сейчас, да, он сделал больше положительного, да, чем отрицательного, а тогда просто все-таки сыграли и фактор войны, и фактор, да, вот этих манифестов и доносов на него. Поэтому, конечно, он такой тоже неоднозначный персонаж.
Да, я тоже считаю его неоднозначным персонажем, и я здесь на самом деле не для того, чтобы давать ему оценку, а для того, чтобы попытаться оценить его мотивы и разобраться, как оно было. А вот попытка сделать человека национальным героем, это все-таки, мне кажется, немножко не про историю.
Ну, тут, конечно, да, в принципе, я согласен, но при этом, ты же понимаешь, есть объективно у каждой страны есть свои исторические герои, да, там у нас это Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, ну, есть еще там ряд исторических деятелей. В России, допустим, есть Дмитрий Донской, да, который, да, там, Куликовскую битву, да, по-моему, он выиграл на Куликовском поле. То есть, ну, как бы, тоже там спорные моменты, потому что сколько да, при этом людей он положил, и то, что есть сведения о том, что так-то он особо в битве не успел поучаствовать, его один из монголов, по-моему, выбил из седла, и он потерял сознание, и как бы всю битву там где-то пролежал в кустах, да, ну, грубо говоря.
И о его интересах в этом вообще, о том,
да,
зачем
да, то есть, все. Ну, понимаешь, тут, наверное, все-таки особенность истории любых стран. У каждой страны должен быть свой герой. Свои герои, в частности.
Да, согласен. А история уже разбирает все, что касается фактической стороны жизни этих людей. Поэтому я, на самом деле, стараюсь быть подальше от этих оценок и стараюсь просто разбирать этих личностей. Но, тем не менее, конечно, есть в истории откровенные злодеи, скажем прямо. Они существуют, когда поступки человека говорят сами за себя. Но это другой случай, и о злодеях, ну, про Мэнсона, например, есть выпуск. Но это отдельная история. Давайте перейдем к Полтавской битве. К тому же времени осталось не так уж много, и мы не вполне укладываемся в формат. Я чувствую, сегодняшний выпуск будет немножко длиннее, чем обычно.
Мы постараемся ускориться. Давай по Полтавской битве и будем подводить красивые итоги.
Итоги, да. После нейтрализации Саксонии у Швеции оставался один враг России, как мы уже говорили, и Карл XII решил идти на Москву. Дойдя до территории современной Белоруссии, он понял, что у него есть три варианта, как этот путь пройти. Первый вариант – идти прямо на Москву. Но русские, отступая, применяли тактику выжженной земли, оголаживая местность и не давая возможности питаться. Второе – дождаться обоза, который шел к нему с его генералом Левенгауптом, то есть получить пропитание. И третье – идти к Мазепе. Мазепа был готов присоединиться к Карлу, но не раньше, чем Карл подойдет к территориям Гетманщины. Карл выбрал третий вариант и подошел к территориям Гетманщины, и Мазепа присоединился к нему, покинув свою ставку. Город Батурин. И тут русская армия сделала несколько значимых вещей. Меньшиков разгромил в битве при Лесной корпус Левенгаупта и отобрал обоз, оставив основное шведское войско без пропитания. И он же, Меньшиков, взял Батурин, узнав о том, что Мазепа... Нет, он еще не знал, по-моему, о том, что Мазепа предал его.
Тут нужно я вклиню, да, тоже немножко. К тому моменту, когда он взял Батурин, он уже знал о предательстве Мазепы. Нужно сказать, что Меньшиков, он еще с начала Северной войны питал неприязнь к Мазепе и питал подозрения к нему, потому как мы же понимаем, это борьба за покровительство монарха, потому что Меньшиков всегда был рядом с Петром, но при этом Меньшикова, ну, скажем так, на современный лад, бесило то, что Петр активно переписывался с Мазепой, и даже там Мазепа к нему приезжал. И помимо того, что Меньшиков разрушил Батурин, по приказу Меньшикова, по-моему, два полка, если мне не изменяет память, русских войск, были отправлены на Запорожскую сечь, и она была разрушена. Ну, как бы, одна из сечей, их было много, вот именно тогдашняя Запорожская сечь была разрушена, потому что вместе с Мазепой перешел запорожский кошевой атаман вот, на сторону шведов.
Кстати, в это же время Петр тоже появляется в Батурине, и там устраивается дистанционная казнь Мазепы, то есть там ставят манекена, его судят и сжигают. Но по факту город Батурин оказался разрушен, и Мазепа с Карвом уже не могли вернуться туда. В итоге вопрос победы для Карва сменился вопросом выживания. В феврале 1709 года он даже написал письмо Петру с просьбой продать ему еды, вина и оружие по нормальным ценам, потому что поляки брали очень дорого. Причем он в письме об этом пишет. И Петр даже передал еду и вино шведам, причем бесплатно. Ну, впрочем, продавать свинец и порох он благоразумно не стал, потому что этот свинец полетел бы в русское войско. Всю зиму и весну 1709 года русское войско играло со шведским в кошки-мышки. Понятно, что снова шведы встретились с генералом Морозом, которого многие считают главным военным юнитом России, хотя я позволю себе не согласиться с ними, а в случае с Северной войной подавно. Дело было не в том, что шведы столкнулись с холодом, а в том, что они оказались без снабжения, и когда они мерзли, то устранять негативные последствия было сложнее. Например, трудно было лечить обморожение. И сами шведы по этому поводу говорили: «У нас три доктора – водка, чеснок и смерть». А войска Петра и гетмана Скоропадского, поставленного Петром вместо Мазепы, постоянно тревожили шведов, не давали подвести обозы с едой, мешали фуражным отрядам, которые пытались добыть еду. И незначительные завоевания теперь стоили шведам больших потерь. Например, крепость Вепрек, которая, по сути, была укрепленным селом, отняла у шведов 400 убитых, 600 были ранены и были выведены из строя множество офицеров. И вот 27 июня состоялось сражение при Полтаве. Карл вначале попытался взять крепость при городе, Полтавскую крепость. Несколько попыток штурма ни к чему не привели. Непонятно, почему Карл был так упорен в попытках взять Полтавскую крепость, когда было ясно, что скоро на помощь подойдет войско Петра, причем гораздо более сильное в плане ресурсов, в плане того, что оно было сытое. Ну и вероятно, что это была та самая недооценка русских, которая имела место все время в этой войне. Когда подошел Петр, то Карл решился дать ему сражение. Интересно, кстати, что Мазепу с его казацкими полками он оставил возле Полтавской крепости и не разрешил им участвовать в бою. В том, сколько сил было у обеих сторон, есть сильные расхождения. У Петра было преимущество, но во сколько раз он превосходил шведов в живой силе, точно непонятно, потому что данные все время расходятся, причем очень сильно. Плюс-минус 30 тысяч Петру приписывают, и это прям, мне кажется, совершенно странным. Важнее то, что Петр воспользовался всеми теми пушками, в которые были переплавлены колокола. Вот как раз-таки они выстреливают здесь, как чеховское ружье. У него их было от 300 до 400, а у шведов их было около 40, но, скорее всего, из них в лучшем случае они применяли десяток. Ну и вот Петр I настроил укреплений, причем, кстати, может быть и сам с его деятельной натурой, и применил инженерное преимущество. Пушки били шведов не переставая. Битва продолжалась 6-7 часов, после чего шведы пустились в бегство. В бегство пустились и Карл XII с Иваном Мазепой. Они укрылись у турецкого султана в городе Бендеры. Оттуда Петр пытался их достать в ходе прутского похода, но это уже совсем другая история. Петр сделал все, чтобы битва вошла в историю. Он провел триумф, подобно римским императорам, которые водили пленных по улицам, устраивая парады. Я вот в выпуске про галов рассказывал о том, как Юлий Цезарь провел вождя галов Верцингетерика по улицам Рима. А в триумфе Петра участвовали пленные шведы. Кстати, по окончании Полтавской битвы Петр обнимался с пленными шведскими офицерами и называл их своими учителями. Но вот рядовых шведов ждала Сибирь с каторгой. Такие были порядки. С одной стороны, гуманизм и рыцарские такие манеры, а с другой стороны, vae victis, горе побежденным, как говорил Брен, еще один вождь галов. Почему Полтавская битва так важна? Потому что это была полная победа, которая предопределила ход всей войны И после нее было понятно, что Карл XII не сможет вернуть себе былое преимущество в Северной войне. Хотя по факту эта война завершилась только через 11 лет с подписанием Ништадтского мира. Но, тем не менее, после этого Швеция уже была измотана. Карл потерял большую часть своего войска, и исход войны был решен просто, по сути, одной этой битвой. Для России Полтавская битва — это еще один балл на пути к признанию ее полноценной европейской державой. Это, конечно, выход к морю, и вот это все вместе было так же важно для России, чтобы говорить с Европой на равных, как бритье бороды у аристократии, если не важнее. Для Швеции это нереализованные имперские амбиции, которые были утрачены после этой битвы, потому что после Полтавской битвы Швеция лишилась большей части своего войска, как я говорил. Ну, они там пытались взять реванш, но эти попытки это сделать оказались несерьезными. И все возможности для Швеции стать империей были утрачены. Ну и для Украины, я считаю, что это потеря автономии, потеря возможности стать автономной, потому что после этого Петр начал закручивать гайки, и было понятно, что для него, для Петра, что управлять Украиной можно только путем полного контроля.
Ну, в принципе, да, я с тобой согласен, но при этом еще для Украины это, скажем так, это был такой этап понимания, да, что ли, такого вот определенного исторического опыта. В частности, после этого был такой гетман, о котором я сегодня упоминал, был генеральным писарем Филипп Орлик. Он был в изгнании вместе с Мазепой, был гетманом в изгнании, и всю свою жизнь он потратил на то, чтобы попытаться создать европейскую антирусскую коалицию. Вот. И именно с того момента, скажем, началась какая-то такая определенная политическая обостренная борьба. И действительно ужесточились методы контроля, было и две малороссийские коллегии, было и ослабление этого контроля, когда править империей стал император Петр II, внук Петра I, потому как он был, скажем, не в полных летах и не совсем понимал вообще, что он делает. Ну а так, в целом, я думаю, добавить особо нечего. Эта война для Украины стала изматывающим таким испытанием. Вот, наверное. В принципе, как и любая война.
Но смотрите, мы сегодня уже вышли за обычный наш тайминг. Если что, напишите, дослушали вы до конца этот выпуск или нет. Хотя, если вы не дослушали, вы уже не услышите это сообщение. Тем не менее, для меня это важно, чтобы понимать, можно ли в дальнейшем записывать выпуски, был ли этот выпуск вообще интересным. Обязательно подписывайтесь на подкаст Данила Хмельницкий одобряет, если вам интересна история Украины. В принципе, если не интересно, то тоже подпишитесь, она станет для вас интересной.
Спасибо.
У нас есть Patreon, где вы можете заносить донаты. В обмен на донаты вы получите возможность влиять на выбор темы, слушать выпуски раньше, чем они выходят, и быть с нами в контакте через Discord, где вы сможете задавать нам вопросы. Кстати, вот именно по итогам этого выпуска мы сейчас будем общаться с кем-то, кто нас слушает, потому что сегодня такие люди есть. И еще через Patreon вы можете приобрести наш прекрасный мерч, футболки и толстовки. Подписывайтесь, поддерживайте нас, слушайте, ставьте лайки, пишите комментарии. Это все очень важно для того, чтобы подкаст стал лучше и продолжал выходить. А с вами были Данил Подгаецкий, автор и ведущий подкаста «Хмельницкий одобряет», и Зеленский Максим. Это был подкаст «Короче, история». Всем пока!
Пока-пока!